Да, Ватикан под боком.
И Ватикан под боком.
Ватикан под боком.
Не просто,
да?
Под боком,
посмотрите, какие проблемы тогда существовали у так называемого Ватикана. Собственно, сам Ватикан у нас появляется в 29-м году. Таким образом, решается, после наконец, позитивно знаменитый римский вопрос. Появляется независимая территория, это карликовое государство, оно начинает существовать как субъект международного права и так далее. Да? Германия в 1933 году заключает конкордат с Ватиканом. Это межгосударственное соглашение, которое регулирует вопросы церкви и политические вопросы в том числе. Готовит этот конкордат будущий Пий XII. Который до этого был долгое время нунцием в Мюнхене, а потом в Берлине, до 1929 года. Вот этот момент исторический подлежит сейчас, как и в прошлом, очень жесткой критике. Не было ли это той уступкой, из которой произошли, как считают некоторые, дальнейшие уступки? Многие оценивают положительно, это попытка урегулировать положение церкви и спасти ее от полного истребления национал-социализмом. Другие говорят, это уже уступка нацистам. Сам факт заключения, да, межгосударственного отношения с нацистским государством бросает тень на Ватикан. Дискуссия идет до сих пор, оценки четкой нет. Есть позиция такая, есть позиция другая. Фашизм в этом смысле, итальянский фашизм, не был столь, во-первых, антиклерикален. Все-таки Муссолини быстро отошел от социалистических, таких нигилистических идеалов в пользу некой прагматики. И он не носил расового характера. Энциклика 1937 года «Mit Brenner der Sorge» осуждает национал-социализм.
Алексей, это я понимаю. Я имею в виду, вот Гитлер, скажем, да, он не требовал от Муссолини, так сказать, поведения подобного своему собственному.
Жестко. Ну, нет, там были, у них был, да? Конфликт с этим связанный. Но Гитлер в этом смысле был прагматик. Вот уже было сказано о результате, что получилось бы в результате. Но результата-то не было. Результатом должна была быть победа. И тогда Гитлер сказал, что нашей первой целью является решение церковного вопроса. Видимо, это была аналогия с решением еврейского вопроса. Полное и окончательное уничтожение. Не было результата. Прагматика. Сегодня так, завтра иначе. Надо лавировать, понимая, что это некая сила. И мы видим, какую реакцию получили высказывания Пия XII, где он пытался в силу своих ограниченных возможностей осуждать национал-социализм, осуждать агрессивную практику Германии и делать какие-то аккуратные, ну, скажем так, публичные выступления. Реакция моментальная и очень жесткая.
Вот на пейджа приходят уже вопросы, там, комментарии, ремарки. Вот один мне показался, может быть, даже любопытный от Игоря. Я, правда, не написано, из какого города. Скажите, пожалуйста, был ли религиозный ритуал почести погибшим солдатам? И как он осуществлялся в ходе боевых действий?
Сразу же после вот даже Мюнхенского путча, когда вот известный Вессель погиб, и вот это было воспето потом в известном имени Хорст Вессель, да, были устроены торжественные похороны на Сальватор-плац в Мюнхене, где такая аркада, где воздавались почести не просто как героям, солдатам и так далее, что обычно для любой армии, для любого движения, а именно их характеризовали как мучеников. Mm-hmm. Вот здесь вот этот все-таки квазирелигиозный подтекст, он во всем этом существует.
Сама процедура носила религиозный характер.
Квазирелигиозный. В плане идеологии, конечно. И сама песня, кстати, Хорст Вессель, жестко антихристианская. Гимн гитлеровской молодежи.
Да. Более того...
В каком контексте жестко антихристианская?
Ну, там говорится о том, что нам не нужны все эти поповские байки и так далее. Там наш без вождь, Христа, наш вождь фюрер, нам не нужен Христос.
Гитлер. Угу. Да, и была даже попытка как бы даже переписать Деколог, то есть 10 заповедей,
да, конечно, под
верность фюреру. И, ну, вот интересна другая сторона, вот скажем, попытки все-таки какими-то боковыми, обходными, не так прямыми, может быть, путями. Там разные были периоды вот язычества внедрить. Так, например, министерство по продовольствию было такое в Германии, вдруг неожиданно вводит религиозный календарь, в котором требует, чтобы крестьяне отмечали, например, праздник Великой Пятницы, отмечали в честь саксонцев, убитых Карлом Великим, а в частности еще и еретиков, которые погибли, и всех ведьм. Как вам это нравится? И, конечно, католические епископы немедленно заявляют, что это невозможно, что вы делаете. И пока само же партийное руководство не понимает, что уже что-то такое сделали, какую-то глупость, тогда они это отзывают.
Генеральная линия партии колебалась вообще с завидной амплитудой.
Тем не менее, вот одну минуточку, я хочу сказать, что сами члены СС, как бы будучи членами некого особого ордена, да, где действительно и насаждаются всевозможные языческие обряды, они отмечают летнее и зимнее солнцестояние.
Да.
Женские нацистские организации, которые были в то время уже созданы вместе с юношескими, молодежными организациями, они проводят такие языческие ритуалы, которые призваны к тому, чтобы поднять урожайность, поднять
прирост
поголовья. Прирост поголовья.
Плодородие, фаллические символы и так далее. Здесь все аккуратно прочитывается.
Если бы здесь не протесты вот христиан и какие-то, в общем, даже критика с Запада, даже прямые указания, надо сказать, что вот выяснилось, что Ватикан за все время войны где-то около 100 меморандумов обратил к немецкому руководству с указанием на отступление от конкордата. Но я только хочу сразу сказать, что не с критикой самого режима, а именно конкордат. Иногда даже критика касалась партии, НСДП. Вот, говорит, да, они как бы это делают, но не государство. А государство тут как бы вроде ни при чем. И это действительно еще и потому, что роли в Германии были разведены. У государства роль была, но она была крайне маленькой, а в основном все сводилось к партии.
Замечу, что Ватикан столкнулся с очень большой проблемой тогда. Впервые появилась партия, правящая партия с мощной идеологией. Как развести государство и эту партию? Надо сказать, действительно, проблема непростая.
Ну, кстати, также проблема была и в Советском Союзе.
Совершенно верно. Где партийный, где государственный.
Где кончалась партия,
это симбиоз идеи.
Да, к вопросу слушателя относительно похорон, воздания памяти. Ведь, несмотря на все противоборство с религией, институт капелланов армейских в немецкой армии остался. Соответственно, отпевание, похороны.
Но это только касалось солдат. Да. Офицеров и солдат. Что касалось войск СС, это...
Там своя история.
И потом, когда уже разговор зайдет про оккупационную политику, очень жестко было запрещено участие гражданских лиц на оккупированных территориях в этих службах. То есть, в этом смысле, армия не должна была быть разносчиком, скажем так, христианской заразы.
Алексей Марк, я здесь вас перебью. Я просто хочу сказать нашим слушателям, что в следующий понедельник будет как бы вторая часть сегодняшней программы. Сегодня у нас религия в третьем Рейхе, а через неделю мы будем говорить, так сказать, если хотите, о религии вообще, так сказать, в войне, да, во Второй мировой войне, о религиях.
И, видимо, то, что происходило на оккупированных.
И то, что было, и то, что происходило на оккупированных территориях, и роль там,
и православной церкви, поход, кстати, очень
и роль православной
поход.
Церкви, Ватикана, и был ли Христос, и так далее. Да? Сегодня у нас тема просто как бы религии в Третьем Рейхе. В связи с этим, вот вы упомянули праздники. Хорошо, а в нацистской Германии отмечалось, скажем, Рождество?
Конечно, отмечалось, да. Но, опять же, то, что было для народа, это совершенно ничего не значило для членов партии. От членов СС вообще требовалось даже как бы выйти из церкви.
Не только для членов СС. 1937 год, все члены национал-социалистической партии выходят из церкви, будь то католическая или евангелическая церковь. Жестко, абсолютно.
Во-первых. Во-вторых, понимаете...
Таким образом возникает некое противопоставление партии, собственно, вермахту. Поскольку там сохраняется институт капелланов, там сохраняется институт веры.
И это скажется на оккупационной политике.
Ну, в конце концов, партия, собственно говоря, то же самое происходило в Советском Союзе, она, в общем, себя рассматривала, так сказать, как новую церковь.
Я думаю, что просто пропагандистские как бы интенции нацистского руководства, они предполагали, что особенно в условиях войны нужно смягчить внутреннюю политику раз. Потом, как бы, чтобы не создавать внутренних каких-то коллизий у военнослужащих, у вермахта во время боевых действий, нужно, чтобы все было как-то для них комфортно. Вот и капелланы для вас, и Готметунс на пряжке, но при этом, конечно, задачи-то ставились далекие. Гитлер даже к концу войны еще не мог сказать, а что будет, когда вот мы выиграем войну. Он только в личных разговорах намекал. Он ничего конкретного, но он намекал. И вот, в частности, очень интересный момент, это небольшая такая область
Вартегау. Где был проведен просто эксперимент.
Да. Это, собственно говоря, сейчас район Познани.
Это Познанское.
Да, Познанское воеводство. Который остался как бы вообще-то вне закона. Почему? Потому что деятельность других комиссариатов, бецирков, которые подчинялись своим гауляйтерам, там регулировалась строго по германским законам. А тут как бы непонятно, вот что это за территория. И они решили там провести такой своеобразный церковный эксперимент. Тоже, кстати, сразу скажу, что он в значительной степени очень похож на советскую модель взаимоотношения церкви и государства. Прежде всего, они развели по этническому вопросу общины. Вот там были поляки, а вот тут немцы. Раньше они были члены единой какой-то там лютеранской или католической. Нет, теперь они стали отдельными общинами по национальному признаку. Раз. Второе. Естественно, что там все люди не из благополучной какой-то арийской кровью немедленно были из этих общин изгнаны. Затем на уроках закона Божия уже четко предписывалось обязательно прославлять Гитлера, обязательно начинать урок с приветствия гитлеровского. Затем, что интересно, что эти общины были выведены из всякого церковного подчинения своим, соответственно, иерархиям, лютеранской, католической. Это просто вот общины, которые контролируются государством.
Не только выведены, но им было запрещено общаться со своими единоверцами, ну, скажем, вот на уровне церковном. И это как раз была модель, по которой строилась религиозная политика Третьего Рейха.
А церковные вот школы?
Закрывались.
Несовершеннолетние не могли посещать уроков закона Божия.
А вот такой вопрос.
Подготовка, извини, подготовка духовенства.
Вот, семинарии закрывались.
Семинарии закрывали.
Все, начиналось мощное давление. И принцип какой, да? Чтобы чем меньше община, тем она более как бы дееспособна вот в этой политике. Чем крупнее она, тем большую угрозу она представляет. Делить, сталкивать друг с другом, поощрять меньшинство, противовес.
Вот, и у меня вопрос возникает в этом контексте. Вот создано Райхминистерство по делам религии, скажем так. Есть Райхепископ. Ведь как это обычно бывало со всякими течениями веры? Если кто-то стал кроликом, допущенным к столу, то он начинает гнобить другие религиозные течения. Как вело себя это министерство и райхсепископ в отношении католиков, представителей других направлений?
В конце концов, были и мусульмане, я думаю, в Германии.
Очень мало, были оккупированные территории.
Это другое,
но в Германии нет,
конечно. Ну, по крайней мере, вот что-то можно сказать.
Есть очень интересная фраза одного современного епископа. Раньше мы в Европе встречали мусульман, теперь мы встречаем ислам. Тогда это были отдельные мусульмане, их можно было пересчитать по пальцам руки.
Но там была еще православная церковь,
да, в изгнании. Да. Вот здесь можно как раз этим проиллюстрировать отношения и политику Кирхенминистериум. Дело в том, что
соблазн-то загнобить всех.
Да, и так все и было. Дело в том, что до прихода Гитлера к власти большая часть православных общин в Германии принадлежала так называемому Парижскому архиепископству с митрополитом Евлогием Георгиевским во главе. И вот здесь нацистское руководство, прежде всего, тайная полиция, гестапо, она усмотрела связи с американцами, с англичанами,
интересно,
с масонами.
Конечно.
Вне контроля. И была поставлена задача, причем этим занималось как раз вот ведомство Мюллера. Нужно было эти общины перевести...
Мюллера, который из гестапо.
Из гестапо.
Ну, и РСХ тоже, да. Гейдрих, да. Тоже этим занимался, да. Безусловно. Ну,
им надо было перевести эти общины уже в юрисдикцию русской зарубежной церкви, которая полностью признала как бы Гитлера, и митрополит Анастасий приезжал из Белграда в Берлин и лично встречался с чиновниками высокого ранга, в частности, и с министром вот этого Кирхенминистериум. И здесь уже создался такой момент, когда необходимо даже было продемонстрировать перед православными как бы свою такую
толерантную
заботу даже. И сказать, что вот в России, видите, идет гонение на церковь, там большевики и масоны, вот что они делают. А мы, наоборот, создаем благоприятные условия.
Прагматический интерес.
Да, в районе Тегель была построена новая, при Гитлере новая церковь православная, но Партия не могла выделить деньги туда, это было вне правил политики национал-социалистов. И тогда деньги дали немецкие профсоюзы. Это шло еще по линии Министерства иностранных дел, которое использовало это как пропагандистский акт, и всем говорил, ну вот, мы строим...
А для русской зарубежной церкви, видимо, так сказать, естественно, нацизм воспринимался как возможный освободитель.
Конечно, очень они думали на плечах немецких солдат войти в
Россию. Эта иллюзия поддерживалась постоянно, и шла пропаганда очень сильно. Я даже знаю случаи, когда рядовые советской армии, скажем так, монархических убеждений, как выяснилось, в первый же день, оказавшись на передовой, переходили на сторону германских войск, считая, что германские войска несут освобождение, раз, и хотят восстановить монархию, два.
Это распространенный. Значит, у нас уже остается очень мало времени, я все-таки надо дать слово нашим слушателям. До того, как телефон, я все-таки прочитаю некоторые
реплики,
да, и послания. Здесь вас уже просят вообще прокомментировать Библию. Это, я думаю, что мы сейчас делать не будем.
Ветхий или Новый
Завет?
Вот
интересно, Саша, такой вроде простенький вопрос такой, простой, задает. Саша непонятно откуда. Чем отличается националист от нациста?
Сможете ответить?
Вы можете коротко ответить?
В данном случае нацист – это член национал-социалистического движения, да, и сторонник расовой национал-социалистической теории. Националист – другая область.
Хорошо. А вот вопрос от Дольфа, что ли. Можно ли считать ликвидацию в лагерях евреев как жертвоприношение?
Я думаю, что это миф, который, если, в общем, как бы и где-то в сознании, больном сознании национал-социалистов и был как некая жертва, как некая гекатомба, то это только говорит вот о чудовищности вот этих всех замыслов, но документально доказать это невозможно.
Конечно, религиозного здесь...
Нет, ну вот
если не считать религией вообще саму идею.
Именно. Да, вот в этой мифологической, идеологической, страшной системе это была некая жертва. Очищение от заразы.
Единственное, это только чудовищно. Сказать, что вот институт, который занимался всей вот этой мистикой нацистской Аненербе, он входил в управление по лагерям.
Кстати говоря, про Аненербе нас просит Владимир Дмитриевич из Челябинска, и еще по интернету задал вопрос, много вокруг этой темы мусора всякого, как отделить зерна от плевел?
По поводу Аненербе. Это очень трудно ответить.
Очень сложно. Архивы есть, они не до конца изучены и опубликованы. Очень много домыслов во французской, в американской школе, я имею в виду исторические, там исследовательские какие-то проекты, выходили работы, посвященные этому. Но очень много такого как бы додуманного, домифологизированного за них.
Известно только одно, что институт занимался всей археологической работой Рейха.
Курировал.
И всеми экспедициями на Тибет, куда-то в Индию, вот во все такие вот, на Ближний Восток, и даже на Украину, где они все время пытались вот найти некие чистые вот расовые такие корни.
Об этом уже Шамбалу.
Да, или там наоборот, как бы центр, дегенерирующие формы. Им нужно было это все потом, конечно, может быть, этот материал обобщенно использовать на военно пленных, что мы знаем, что тоже было до чудовищных, конечно, вещей там доходило, когда ставились медицинские и прочие опыты на военнопленных.
И реставрация рунических всевозможных вот культовых практик и так далее.
Алексей, наверное, к вам вопрос скорее. Скажите, как провел войну Ратцингер Бенедикт? Наташа спрашивает.
Ну, естественно, как молодой человек призывного возраста, он был призван в Гитлер-Югенд, но дезертировал, поняв, что это такое.
Какой год это был? Это уже 45-й был?
Уже ближе к 45-му году.
Вообще, надо сказать, что...
По-моему, не скрывает свое...
Абсолютно. Это как бы не тот ум, который кто-либо скрывает. Это, кстати, достоинство немцев, да? Вот после всей этой кампании денацификации люди могут честно признаться в том... Здесь даже не все особенно и признаваться. Это как было общее правило. Но он дезертировал, что делает, конечно, в данном случае участие.
Вообще, надо сказать, что все католические организации молодежные к середине 30-х годов обязательно все входили в уже молодежные гитлеровские союзы.
Практически уже не осталось. Вот что интересно.
Так, ну, Борису, я здесь говорю, нельзя сделать программу о Рихарде Зорге. Буду благодарен. Борис, ну, будет у нас, наверное, программа о Рихарде Зорге, но, естественно, не сегодня. У нас осталось еще несколько минут. Наверное, мы послушаем еще в прямом эфире наши звонки наших слушателей. Есть у нас звонки? Давай. Так, слушаем вас.
Добрый вечер, Александр, Москва. Очень интересная передача. Буду ждать продолжения. А у меня вопрос такой. А по поводу распространения Библии. Было какие-то ограничения, или как бы издавалась она вот уже, так сказать, или корректировалась, может быть? Потому что что такое верующий человек? Когда у него есть Библия, он сам, так сказать, принимает решение, когда один на один остается вот именно с Писанием.
Спасибо. Спасибо, Александр.
Спасибо. Хороший вопрос.
Ну вот я могу тут сказать, что для немецких христиан, а это евангелическая лютеранская церковь, которая, как я сказал, уже начала исповедовать нацизм и даже изменять догматы христианства, для них Ветхий Завет не существовал вообще, они его отрицали, как книгу еврейскую. Вот. А что касается католической церкви, она как раз подчеркивала вот своих репримантах, своих каких-то заявлениях по поводу нарушения конкордата и условий жизни католической церкви, что здесь нацисты замахиваются на исконные основы христианства, и в частности священное писание, как Ветхого, так и Нового Завета.
Ну, конечно, Библии издавались. Ну, то есть она не была
под запретом. Она не была запрещенной.
Нет, конечно, нет.
Уважаемый ведущий, хотелось бы, чтобы вы упомянули об Арменской декларации 1934 года и о Дитрихе Бенхофере. По-моему, о Дитрихе Бенхофере
мы упоминали, но можно сказать, конечно, что вот действительно это в городе Бармен, это сейчас Вупперталь.
Да, по-моему,
прошла конференция тех пасторов, которые называли себя церковью исповедников, и они заявили о своем непризнании гитлеровского вот такого учения и попытки изменить христианство. Только должен сказать, что прежде все эти пасторы, и Немюллер, и Бонхёфер, и другие, входившие в эту церковь, они также приветствовали Гитлера, пока не поняли, кто он такой, и более того, писали приветственные адреса и благодарили Бога за то, что
просто
у них такой
отмечу, да, что вот это церковь, исповедующая церковь, это 7 тысяч пасторов из 17 тысяч тогда существовавших в Германии.
Еще один звонок. Слушаем.
Слушаем вас.
Алло, добрый вечер, Константин Щелкова.
Ой, ну без вас было бы скучно.
Да. Мне представляется, что вы выбрали такую тему, которая очень значима для Второй мировой войны, Второй мировой войны, потому что все фашисты во всех мемуарах подчеркивают, что, значит, для них единственной идеологией была нацистская идеология, а религиозная идеология никакой роли
понятно,
не
играла. Понятно, Константин, об этом мы и говорили. Давайте еще один звонок.
Алло.
Да, слушаем вас. Алло. Нет звонков?
Ответом было молчание.
Алло.
Слушаем
вас. Здравствуйте.
Да.
Владимир, город Тверь.
Да, здравствуйте, Владимир.
Вот скажите, пожалуйста, вы сейчас рассказывали вот изменения религиозной пропаганды и так далее. А как это сказалось на народе вообще, по большому счету? Как народ воспринял немецкий? И как потом происходил обратный процесс? Вот
спасибо.
Это было интересно слышать.
Ну, как Марк, это? Как народ воспринял то, что пошли гонения на католическую церковь?
Ну, а как у нас народ
воспринял? Вообще, надо сказать, мессией, что вопрос не такой плохой. Он интересный, потому что на самом деле, действительно, масса людей, независимо от того, католики они или протестанты, они поддержали Гитлера. Другое дело, что они после войны стали говорить, мы не знали о концлагерях, мы не знали о Хрустальной ночи и так далее, чему я бы не стал так уж сильно верить. И католические епископы многое знали, но вынуждены были тоже с этим мириться, потому что искали какого-то компромисса между сохранением...
Это то явление, которое стали изучать только после войны. Тоталитарные идеологии, вот этот гипноз массовый. Многие просто этого не видели в силу.
У нас совсем мало времени, но такой все-таки короткий вопрос. А вот уже после войны, да, достаточно быстро церковь вернулась как бы в жизнь страны?
Нет, нет, еще в 50-е годы отмечают многие наблюдатели, что среди лютеранских пасторов и епископов уже после войны, когда концлагеря открылись, и многие христиане из евреев смогли снова вернуться в общины свои, они подчеркивали, что да, жизнь в общине наших еврейских братьев и сестер это хорошо, но в другой жизни, это все-таки немножко еще что-то другое. То есть вот этот комплекс антииудаизма, идущий еще от Веймарской и ранее республик, он очень сильно оставался.
Да, замечу, что переоценка отношений исторических между христианством и иудаизмом наступила благодаря, ну, это, конечно, ужасные слова, но в результате, скажем так, вот ужаса, пережитого Второй мировой войны.
Наверное, последний вопрос. Сколько священников подверглось гонениям в Третьем Рейхе?
Около 4000.
Священников и монахов. Нет, это 17, это только лютеранское духовенство, то, что мы говорили.
4000 это процессы различные над духовенством.
Ну что, спасибо. Увы, приходится нам завершать эту программу. Я говорю увы, потому что, на мой взгляд, она была очень интересна. Пока мы прощаемся, и, как всегда, в конце эпизод из сериала Елены Сьяновой. Всего доброго.
До встречи. Свидания.
Всего хорошего.
Цена победы.
Пивнушка была жуткая. Накурено так, что щиплет глаза. Повсюду грязные кружки с налипшей пеной, озлобленные лица, хриплые голоса. Кто-то горланит похабную песню. Местечко из тех, какими бонны пугают маленьких девочек. Ораторы сменялись один за другим. Они срывали голоса, но никто не слушал. Здесь ораторами были все. Но этот парень был не похож. Он стоял молча, как соляной столб. Даже взгляд серо-голубых глаз казался застывшим. Но все больше беспокойных взглядов стягивалось к этой невзрачной фигуре, и постепенно смолкали голоса. Тогда он заговорил. Сначала тихо, точно просил о чем-то. Потом чуть громче, сильнее нажимая на отдельные слова. Через минуту он уже метался, как в бреду, выбрасывая вперед руки. Внезапно его голос визгливо взвился к потолку и ринулся вниз таким животным ревом, точно на голову присутствующим обрушилась стая диких зверей. Все невольно присели. Он два раза выкрикнул что-то и смолк, а пивная поднялась на дыбы. Снова орали, гремели стульями. В воздух вздымались кружки, развешивая по плечам кружевную пену. «Это он, Гитлер!» — едва успел крикнуть своей спутнице Рудольф Гесс. Одна из кружек, оставляя за собой хвост, как комета, полетела в этого Гитлера. Но случился недолет. Остатки пива выплеснулись ему на брюки. Вторая кружка угодила точно в лоб — Гессу, который, метнувшись в сторону, преградил ей путь. Пиво и кровь, перемешавшись, смыли сознание. К дракам в пивных Мюнхена полиция привыкла. Однако в конце 19-го года было дано указание взять пивную «Бюргер-Бройкеллер» под особый контроль. Командирам подразделений, выезжавшим на инциденты, было приказано не арестовывать парней с членскими билетами немецкой рабочей партии. Некоторые из командиров, состоявшие на хорошем счету у начальства, например, расторопный новичок Генрих Мюллер, получили разъяснение. Этой партией заинтересовалось командование и сам бывший первый генерал-квартирмейстер Эрих фон Людендорф, недавно вернувшийся в Фатерланд из вынужденной эмиграции. В последней драке в пивной «Бюргер-Бройкеллер» Мюллер арестовал 15 человек. Пятеро были коммунисты, 9 с билетами немецкой рабочей партии. А еще один, как утверждали его товарищи, забыл свой билет дома. У этого парня была сильно разбита голова. Один из его товарищей вызвался принести его билет, что вскоре и сделал. Мюллер, правда, все понял, поскольку билет был явно только что сляпан. Но какая разница? Рудольф Гесс, член немецкой рабочей партии, по инструкции должен был быть выпущен вместе с остальными. «Вот вы и прошли боевое крещение», — сказал Гитлер Гессу, когда тот пришел в себя после удара в голову. «Теперь мы можем на вас рассчитывать?» «Вы можете», — отвечал Гесс. У него все еще сильно кружилась голова. Его спутница и сокурсница Эльза проводила его до дома Хаусхофера. Профессор вызвал врача. Впервые во взгляде учителя Гесс заметил холодное презрение. Когда на следующее утро вместе завтракали, Хаусхофер прямо сказал, что не одобряет решение магистра Туле фон Зеботендорфа иметь дело со всякой шпаной. «Мы замыслили великое дело, Руди, выстроить мост из сакральных знаний предков, который позволит нам, минуя настоящее, шагнуть в будущее. Мы должны создать такое государство, которое своей волею сумеет осуществить этот замысел. Для этого нужен мессия. Только не говори мне про этого Гитлера!» — вдруг сердито выкрикнул обычно сдержанный Хаусхофер. «Нам нужен мессия, тот, кто посредством величия духа соединит земное с небесным. Или хотя бы сыграет такую роль. А этот, видел я его, недоучка, истерик с оловянными глазами, бонапартишка из пивной. Где твои глаза, Руди, где твоя голова?» Он небрежно кивнул на забинтованный лоб Гесса. «Смотри, в этих пивных совсем тебе ее снесет. В самом деле, мои дорогие, ведь подобные игры опасны». Фрау Марта Хаусхофер, обращаясь к Рудольфу и сидящему тут же своему сыну Альбрехту, раскрыла свежую газету. «Вот взгляните, такой милый мальчик, романтический, мечтал об экспедиции на Тибет. Я знаю его родителей. Что теперь с ним будет?» В то февральское утро мюнхенские газеты сообщили об убийстве главы советского правительства Баварии, красного диктатора Курта Эйснера. молодым офицером, графом Антоном Арковалли, тем самым, что за примесь в крови не был принят в Туле. И тем же вечером, сидя в своей комнате, Рудольф Гесс писал будущей жене Эльзе: «Прочти Энеады бессмертного Плотина. Как он созвучен нордической науке. Мы забыли о магической связи со Вселенной, а она жаждет только привести нас в гармонию с собой. Все должно быть связано, все. Я понял теперь, что своим поступком сказал мне Арковалли. Там, где связь пока не видна, следует просто окрасить ее кровью».
Цена победы. Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.